А это попавшие в распоряжение центра досье документы из ГРУ, российской военной разведки. Они показывают, как и чьими руками Москва пытается восстановить пошатнувшееся влияние на Казахстан.
Донбасский сценарий. Журналисты изучили документы о влиянии Москвы на Казахстан через собственных агентов. Касым Жомарт Токаев непреклонен по ключевым для Путина вопросам.
Этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк.
Азербайджан и Армения сделали важный шаг к миру в Вашингтоне. Как отреагировали в Москве?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о вмешательстве во внутренние дела суверенных государств. Этой конструкции Кремль и его подчиненные любят бравировать в разговорах о геополитике, вплоть до оправдания агрессии против Украины, что уж там. Но и не только. Законы об иностранных агентах, нежелательных организациях и тому подобное принимали именно с заботой о суверенитете. Тут действительно можно далеко пойти, проявляя крайнюю озабоченность, но, как выяснилось, мягкую силу по отношению к соседним государствам курируют, в том числе на уровне главного разведывательного управления ГРУ. И на примере документов ГРУ журналисты проекта «Досье» и казахстанской службы «Радио Свобода» выяснили, как курируют собственных агентов влияния в Казахстане. О том, почему журналисты сравнивают это с влиянием на востоке Украины, что в том числе катализировало открытую агрессию России, в нашем сюжете.
А это попавшие в распоряжение центра досье документы из ГРУ, российской военной разведки. Они показывают, как и чьими руками Москва пытается восстановить пошатнувшееся влияние на Казахстан.
Казахстан все 3.5 года полномасштабной войны России с Украиной лавирует между дружбой с Кремлем и партнерскими отношениями с Китаем, а также странами Запада. Официально Астана не поддержала вторжение России и отказалась признать так называемые самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом президент Казахстана Касым Жомарт Токаев лично заявил в лицо Владимиру Путину на Петербургском экономическом форуме.
Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк.
При этом Казахстан помогает российскому серому импорту, открывал россиянам в своих банках счета и выдавал Москве россиян, которые уехали от войны. Хотя последние и не носят массовый характер. На официальном уровне Астана обещает следовать санкционной политике.
И под силу ли им спровоцировать стул в Казахстане второй Донбасс?
Документы ГРУ, которые попали к центру досье и казахстанской службе «Радио Свобода», показывают, что Москва характеризует настроение в Казахстане как русофобские и придумывает, как ситуацию поменять. Агенты ГРУ ищут местных политиков, которые могут раскачать протесты, исследуют способы коррумпировать местные элиты и финансируют экспертов, которые критикуют отдаление Казахстана от России.
Да, это выглядит как сбор городских сумасшедших, маргинальных элементов, которые что-то рассказывают друг другу на круглом столе, а потом запись этого круглого стола смотрит несколько сот человек на Ютубе. Но примерно так же за счет каких-то маргинальных элементов начиналась война на востоке Украины в 2014 году. В общем, если посмотреть на Стрелкова-Гиркина и на всех других лидеров той самой Новороссии образца 2014-2015 годов, они все выглядели довольно безумно. Просто привело это в результате к последствиям, которые мы наблюдаем по сей день.
На запрос «Радио Свобода» Министерство иностранных дел Казахстана ответило кратко.
Официальной информации о возможных тайных операциях и информационных кампаниях, проводимых иностранными государствами на территории нашей страны, нет.
Конечно, Казахстан с этой точки зрения находится не на передовой, и Россию интересует скорее во вторую очередь. Но одновременно с этим нельзя забывать, что да, в Казахстане есть север страны, русскоязычный север, есть довольно большой процент населения, который говорит там на русском языке, есть довольно большой процент населения, которые считают, что Россия ни в чем не виновата, Россия никуда не вторгалась, Россия настоящий союзник Казахстана, и на этих людей в том числе нацелена вся работа и пропаганда. И распространение вот этого месседжа о том, что Россия-то хорошая, с Россией надо дружить, поэтому ГРУ работает в этом направлении. Насколько успешно будет эта работа, ну, это только время покажет.
Россия помогла Такаеву подавить массовые протесты в январе 22 года на фоне роста цен на газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. После разгона протестов Путин подчеркнул, что угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а внешними и внутренними деструктивными силами. По официальным данным, в январе 22-го в Казахстане погибли не менее 200 человек. 19 из них – сотрудники правоохранительных органов. Правозащитники говорят, что погибших было больше.
Ну, я рекомендую целиком ознакомиться с этим расследованием. Есть и видеоверсия на YouTube-канале Ходорковский Лайв, на сайте Досье. И там, в частности, есть конкретные отдельные примеры того, на что же тратились деньги. Вот одно, например, из того, что было в прескуранте. Конференция в Казахстане, читаю я прямо сейчас на сайте проекта Досье, тема «Эхо Украины в Центральной России». Минимум 16 участников, и сообщается, что рядовые участники получили по 500 долларов. И это целиком полностью был такой семинар по заказу от ГРУ. И поэтому, уважаемые зрители, наверняка вы уже обратили внимание на наш опрос. Сегодня у нас такой, он так сформулировался. И вот мягкая сила подобных семинаров ГРУ, ну, в качестве примера, вот в Казахстане, это стандартная практика многих стран. Вмешательство во внутренние дела или информационная война. Делитесь вашим мнением, и в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политический обозреватель Вадим Дубнов. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
В первую очередь хочется понять, вот, а что нового в этой истории? Вот старые сказки об американских биохимических лабораториях теперь из России экспортируют и в Казахстан, это тоже упоминалось в расследовании. А главное, есть ли похожие тактики и с другими соседями? Действительно ли эту ситуацию можно экстраполировать и допустить, что это касается не только Казахстана, но и других стран тоже?
Да, наверное, но каждая страна, каждая бывшая братская республика, она братская по-своему. И я думаю, что, скажем, с Азербайджаном, где действительно сейчас наблюдаются похожие вещи, там своя специфика. Там Москва скорее защищается, потому что сейчас Азербайджану, России дружба с Азербайджаном нужна больше, чем Азербайджану дружба с Россией. И в этом смысле, конечно, Москва достаточно долгое время была очень корректна на достаточно резкие заявления Баку, которые, в общем, все равно, вне зависимости от того, случилась бы история трагедии с самолетом, рухнувшим под Октау, все равно конфликт и кризис в отношениях был неизбежен по совершенно объективным причинам. Потому что Азербайджан, ну вот он все последние годы слишком долго, он нарушал собственный баланс, который всегда соблюдал между всеми центрами силы, между Западом и Россией. Но вот последние несколько лет был явный крен в сторону России, и я, получив от него все, что только было можно, прежде всего историю с Карабахом, по успехе в Карабахе, Баку просто как бы управляет этот баланс, и он использовал все те пасы, которые вольно или невольно Москва ему дала и продолжает давать. А вот, поэтому я думаю, что с Азербайджаном немножко другая история, и я думаю, что каких-то подобных историй, подобных маневров подобных тем, которые вы описали по отношению к Казахстану, в Азербайджане не получится, потому что Казахстан в этом плане, в политическом устройстве своем, гораздо более сложная страна, и регионально, и политически, и как угодно. Ильхам Алиеву удалось выстроить достаточно вертикальную систему управления, и там особо агенты российского влияния, условно говоря, да, они вот так себя, пожалуй, чувствовать не будут, тем более, что Ильхам Алиеву удалось, по большому счету, сменить ту элиту, которая досталась ему наследство еще от отца, еще с советских времен, которые достаточно взаимовыгодно и щедро поддерживали друг друга с Кремлем еще как бы с давних времен.
Вот Вадим, но к теме Азербайджана мы еще отдельно вернемся во второй части нашей программы, обязательно у нас по этому поводу готов еще отдельный сюжет. Давайте пока вернемся в Казахстан, еще у меня такой к вам был вопрос, называется «По горячим следам». Вот опасения коллег и параллели с этим этапом, предшествовавшим полномасштабному вторжению в Украину, они в целом понятны. Но вот как здесь отделить возможный алармизм, может быть, даже излишний алармизм от обоснованных опасений? Симптомы общие, да, но вот головная боль тоже бывает и от недосыпа, и от онкологии. Тут как бы еще нужно пойти разобраться.
А ну, как показывает практика, излишний алармизм в последнее время, в общем, излишним не бывает. Вот. А я не очень хорошо знаю ситуацию, насколько как сейчас устроено все в Северном Казахстане. А вот. Но если там устроено, если он в той же степени дезинтегрирован от страны, да, потому что, скажем, Донбасс, ну, что тут говорить? Ну, в последние годы не было даже поездов или самолетов, которые соединяли, скажем, Львов и Донецк. Да? Вы должны были делать пересадку в Киеве. Так было. И, в общем, страна в этом плане как бы была достаточно, ну, не слишком интегрирована для того, чтобы Гиркину не составило никакого труда взять, собственно говоря, туда войти. Вот, потому что это, на самом деле, была в какой-то степени даже логистическая задача, да, политика логистическая. А вот я не уверен, что в Казахстане такие фокусы могут пройти, но я и не уверен в том, что у Москвы есть такие планы, потому что, в общем, как бы украинские уроки, я думаю, что Москва все-таки, ну, в какой-то степени должна была извлечь хотя бы с второй попытки. И после 2014 года, и после 2022 года. Вот, поэтому я думаю, что, ну, еще раз говорю, алармизм лишним не бывает, но в данном случае я думаю, что все-таки, ну, Казахстан не та линия фронта, которую Москва готова открыть с той же готовностью, с которой она открыла Донбасс.
Вадим, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мы еще продолжим обсуждение. К нам присоединяется политолог Димаш Альжанов. Димаш, здравствуйте.
Ну, добрый вечер.
Я хочу процитировать ваш комментарий к нашим коллегам из казахстанской службы «Радио Свобода» как раз вот к этому самому расследованию. Отсутствие в стране независимой достоверной прессы создает условия для быстрого распространения ложной информации. Ну и вы делаете вывод, что как раз этим и пользуется Кремль в условиях своей этой ГРУшной такой вот деятельности. Но заинтересован ли в этом Токаев? И вообще, как бы вы сейчас описали, и в том числе через призму вот этой такой, ну, в чем-то даже двойной игры Токаева, где он с одной стороны говорит, что ДНР и ЛНР — это квази-государство, квази-такие вот объединения. А с другой стороны, ну, да, боюсь, что и доподлинно известно из многих расследовательских источников о том, что параллельный импорт и прочие прелести жизни под санкциями в России, они в том числе строятся через территорию Казахстана.
Ну, давайте по порядку. Просто мой первый комментарий, он достаточно был вырван, да, из контекста, не то, что вырван, а сжат. Здесь есть определенная уязвимость у Казахстана. То есть возможности Казахстана полностью защищать свою территорию, они ограничены малыми людскими ресурсами, достаточно слабой армией и не выстроены все-таки структуры органов внутренней безопасности. Поэтому это налагает определенную, скажем так, траекторию того, как Казахстан взаимодействует с Россией. Это неизбежно. То есть, Казахстан вынужден в этих условиях не исходить ни из позиции силы, а из позиции возможных решений. Поэтому, конечно, здесь у Казахстана не было никаких иных вариантов, как не взаимодействовать экономически в условиях изоляции режима Путина. У Казахстана, к сожалению, не было стратегии с начала 90-х годов выстраивать свой жесткий и суверенитет, опираясь на армию, опираясь на все-таки более защищенное информационное пространство, более сильную экономику. Страна выбрала путь, скажем так, коррупции и вывода ресурсов из страны, поэтому и суверенитет у страны достаточно слабый. Сейчас этот вопрос немножко пересматривается, но насколько он будет успешно пересмотрен, это он еще открыт, поскольку элиты не в полной мере осознают угрозу, я так полагаю, и в большей степени надеются на взаимодействие с режимом Путина. Я же, в свою очередь, считаю, то, что Россия стратегически всегда будет определенно нести угрозу Казахстану, да, в силу географии и того, что органически ей необходимо доходить до границ Центральной Азии, а это можно делать, обеспечивая безопасность через все-таки контроль Казахстана. Просто в этом отношении интересы Казахстана и России, они немного противоречат. Поэтому нам необходимо будет постоянно выдавливать влияние России и из Казахстана. То есть и в этом ключе мы видим то, что слабое информационное пространство, слабая защищенность информационного пространства, поскольку оно было ориентировано на авторитарную систему, не позволялось мешать развитию независимых медиа и в целом медиарынка, поэтому у возможности пенетрировать у России достаточно высокие. И до сих пор мы находимся в зоне информационного влияния России. И, конечно, это поляризует казахстанское общество вот на фоне информационной войны, которая сопровождает войну между Россией и Украиной.
Я вас как раз хотел спросить, а вообще насколько велико вот то описанное в расследовании влияние? Упоминалось этот семинар с рядовыми участниками по $500, но выхлоп на 700 просмотров в YouTube. Я при этом понимаю, что, ну, давайте скажем так, благодатная почва имеется на севере страны в силу этнической принадлежности просто населения. Но, что называется, в общем и целом, как бы вы бы это описали, исходя из медийного, из понимания медийного поля внутри Казахстана?
Ну, смотрите, здесь нельзя так исходить из того, что есть вот русскоязычное население Казахстана, на него можно влиять. Во-первых, границы языковые и этнические, они асимметричны. То есть есть русскоязычная часть общества, ну, при этом являющаяся этническими казахами, которые в меньшей степени подвержены, скажем так, лояльности, ну, или рассчитывать на ее лояльность невозможно, поскольку идея независимости и суверенитета, она достаточно как бы разделяема многими вне зависимости от их языкового принадлежности, поэтому здесь сложно будет рассчитывать на ту аудиторию, которая была на востоке Украины. Во-вторых, проблема здесь, видите, в том, что все-таки есть некая взаимопонимание между элитами. Я думаю, это основная угроза. То, что общество видит, что могут появиться нелояльные идеи независимости и суверенитету Казахстана люди из элиты. И прецедент января 2022 года, он больше как бы заставляет сомневаться в правильных решениях политического руководства страны. Вот. А что касается непосредственно этого расследования, то я думаю, что это некий проект был, который был направлен на попытку, возможно, потратить деньги или же прощупать того, как это можно будет выстраивать в будущем. Еще раз скажу то, что я предупреждал об этих вещах вот в начале широкомасштабного вторжения, то, что эти проекты могут быть разными. Да, от создания политических партий, то, что мы видели в Молдове, в Украине, в Грузии, до вот просто, скажем, таких маргинальных проектов, о котором идет речь в данном расследовании. Тем не менее, возможности России могут быть разными. Мы видим то, что в некоторых странах они достаточно успешно поддерживают политические проекты и серьезно влияют на суверенитет этих стран, особенно в случае с Молдовой и Грузией. Поэтому, конечно, здесь надо быть готовым. Я думаю, в некоторой степени органы безопасности Казахстана, возможно, понимают. Да? Но, возможно, еще у них нет опыта для более системного противодействия этому. Ну, еще раз скажу, слишком близость политических элит Кремля и Астаны, вот это серьезный фактор риска.
Димаш, большое спасибо. Политолог Димаш Альжанов был с нами в прямом эфире, как бы разбирая как бы это само расследование, его последствия и вот этот медийный фон, который прямо сейчас есть в Казахстане на фоне продолжающейся войны России и Украины. А мы теперь хотим немного сменить геолокацию наблюдения и обратить внимание, как я и обещал, на довольно важный международный конфликт, который, кажется, стараниями Трампа близок к завершению, как никогда прежде. Лидеры Азербайджана и Армении в конце прошлой недели подписали соглашение о стремлении к миру, причем третьей стороной договора выступили Соединенные Штаты Америки. О том, как это было, в материале Артура Давлетшина.
Было давно, 35 лет. Они сражались, а теперь они друзья.
Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали соглашение. Пока о стремлении к миру. Сделали они это вдали от родных стран, в овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Хотя сам мирный договор еще не подписан, Азербайджан требует от Армении внесения поправок в Конституцию. Стороны закрепили отказ от применения силы по отношению друг к другу и установили дипломатические отношения. Среди условий есть пункт о создании транзитного коридора через территорию Армении из Азербайджана в город Нахичевань. Разрабатывать коридор будут США, а назвали его в честь Трампа.
Уверен, что Армения и Азербайджан найдут в себе мужество и ответственность примириться. И народы тоже примирятся.
Хочу поблагодарить президента Трампа и его команду за посредничество в достижении переломного момента в переговорах между Арменией и Азербайджаном. Это очень важное достижение, которого мы добились сегодня.
Страны, находившиеся в открытом конфликте больше 35 лет, смогли прийти к соглашению без участия главного регионального арбитра. После боев на Горном Карабахе осенью 2020 года трехстороннее соглашение о прекращении огня Алиев и Пашинян дистанционно подписывали с Путиным. Договорились о перемирии. Войска Армении вышли с территории Азербайджана, а Россия ввела миротворческие войска для контроля над Лачинским коридором, соединяющим Нагорный Карабах с Арменией.
Кстати говоря, вот эта договоренность о прекращении боевых действий, она очень важна. Я уже тоже об этом сказал, потому что она кровопролитие прекращает. Люди перестали гибнуть.
Боевые действия возобновились и в 21-м, и в 22-м годах, а в 23-м Азербайджан окончательно занял Нагорный Карабах. Во время последнего обострения погибли 6 российских миротворцев. Алиев принес извинения. Однако это лишний раз показало неспособность России влиять на события в регионе. К такому же выводу пришел и премьер Армении Никол Пашинян, ожидавший помощи Москвы в рамках ОДКБ. Путин на помощь не пришел.
Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ, как внутри нашей страны, так и за ее пределами.
Поиск посредника привел Армению в Азербайджан. Сначала во Францию в 22-м году, где на саммите страны заявили об уважении территориальной целостности друг друга, а затем к встрече Пашиняна и Алиева один на один в Абу-Даби в июле этого года. Договоренности, достигнутые в Саудовской Аравии, воплотились в договор о стремлении к миру, подписанный в Белом доме.
Мне нравится видеть, как хорошие люди собираются вместе. И это то, что у вас есть. У вас два замечательных лидера. Я хочу поздравить этих двух дальновидных людей. Премьер-министр Пашинян и президент Алиев.
Самостоятельность коллег по СНГ вызвала раздраженную реакцию Владимира Соловьева. Он перешел к угрозам.
При этом еще надо понимать, что то, что происходит у нас на Южном Кавказе, это очень большая проблема. И Каспий скоро может оказаться в положении, когда там и базы НАТО могут появиться. И это настолько опасно, что надо, если рассматривать с позиции геополитических, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последнее СВО нашего поколения.
На языке угроз заговорил и регулярный гость его эфиров, депутат Андрей Гурулев.
Специальная военная операция, понятие растяжимое по всей границе Российской Федерации.
Отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились в декабре 2024 года после крушения самолета азербайджанских авиалиний, летевшего в Грозный. Владимиру Путину даже пришлось извиняться перед Алиевым. Но и эти усилия сошли на нет после убийства двух граждан Азербайджана в Екатеринбурге во время полицейских рейдов. В ответ в Баку задержали группу российских релокантов, а в России началось давление на представителей диаспоры. Ранее из расследования «Инсайдер» стало известно об операции ГРУ против Азербайджана. Российские разведчики атаковали сайты местных изданий после закрытия русского дома в Баку. Через завербованных журналистов обвиняли страну в пособничестве с террористом и даже продвигали миф о работе биолабораторий на территории страны.
Ну и надо сказать, довольно-таки никак Кремль особо это не комментировал, кроме того, что отчитался о звонке Пашиняну Путину как раз-таки с пересказом того, что же они там в Вашингтоне подписали. А Азербайджан незадолго до нашего эфира, стало об этом известно, отказался от участия в заседании Совета министров внутренних дел СНГ в Петербурге. Приехали министры других стран, но вот из Азербайджана никого. Вадим, с вами я хочу продолжить эту тему. Помнится, в 2020 году участие России в этом трехстороннем соглашении, оно, правда, подчеркивалось как такой, конечно, относительный, но блистательности успех России и Путина, в частности, на дипломатическом фронте. На ваш взгляд, вот эти достижения, они безвозвратно потеряны? Это первое. Второе, что будет с УТКБ, например? И Пашинян это подчеркивал, да и в целом, кажется, что, по всей видимости, проблему-то решили без нее совершенно.
Участие России, я думаю, что пока говорить об отстранении России от южно-кавказских дел преждевременно. И немножко драматично, потому что, на самом деле, даже если будет какая-то стройплощадка устроена на месте того, что будет коридором Трампа, все равно без России, скорее всего, там не обойдется, потому что Россия контролирует пока, по крайней мере, сегодня, все инфраструктурные проекты на территории Армении, железнодорожные, газ, газотранспортные и так далее. Вот. Кроме того, в общем, я думаю, что Трамп все равно будет учитывать, он ставит на тех, кого считает игроками. Вот я думаю, что он считает игроками в этом процессе и Иран, и Россию. Поэтому я думаю, что в этой стройплощадке, в этом проекте все равно Трамп учитывает интересы Москвы. Каким-то образом это явно будет обсуждаться или уже обсуждалось с Путиным. Вот. Так что я думаю, что Москва действительно утратила инициативу после 2020 года по объективным совершенно причинам. Процесс урегулирования Армении и Азербайджана становится все более и более двусторонним. И я не думаю, что Трамп – это исключение. Вот это просто как бы приятный подарок Трампу был сделан, по большому счету, 8 числа. Но на самом деле процесс все равно двусторонний. А вот все, что касается дальнейших планов, я думаю, что Москва останется, но в ослабленном состоянии.
Может ли этот прецедент подтолкнуть и другие страны, соседи России, искать гарантии безопасности как можно дальше, но вот не в пределах МКАД, скажем так, давайте я так-то сформулирую. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
Ну, гарантия безопасности России никогда не была, она всегда для всех была источником опасности, вот, и все к этому так и относились, но просто все по-разному с этим считались. Сейчас, по объективным причинам, появилась возможность как бы переформатировать и это отношение тоже.
Совсем последний вопрос. Вы видите выход из дипломатического кризиса Азербайджана и России, который явно затягивается, то ли поставлен на паузу, но тем не менее мы видим снова вот этот вот довольно-таки демонстративный не визит, скажем так, а отказ от визита в Петербург?
Я думаю, что остается опция монаршего примирения, когда Путин и Алиев пожмут друг другу руки, но время этого примирения, время этого рукопожатия будет определять уже не Москва.
Вадим, большое спасибо. Политический обозреватель Вадим Дубнов был с нами в прямом эфире, помогая разбираться и в ситуации с расследованием о Казахстане, о мягкой силе, которой пользуется Главное разведывательное управление России в Казахстане, и о том, что прямо сейчас происходит в отношениях Азербайджана и Армении, которые теперь в последнее время не используют Москву в качестве некоторого посредника. Теперь там место посредничества занял совершенно другой политик и совершенно другого континента. Ну и давайте вернемся к нашему вопросу. Самое время подвести его итоги. Больше половины наших зрителей, уже 58%, все-таки считают, что даже эти семинары ГРУ за 500 долларов, о которых мы подробно сегодня рассказывали, это, тем не менее, все-таки тоже некоторое вмешательство в внутренние дела. Ну, четверть считает, что это информационная война в том или ином виде, ну, по крайней мере, в таком, как ее запланировали в ГРУ в Москве. Я там напомню, что документы, они ложатся в основу по датам, они стыкуются с 22-м годом, примерно с его второй половиной. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.